Генри Лайон Олди. «Урби э Торби» или «Городу и миру». Книга первая. «Дитя Ойкумены». Обыватель завидует нам, телепатам. Втайне он мечтает: «Вот мне бы». Сохнет от горя: «Почему не я?» Строит планы: «Уж я бы». С той же страстью, заслуживающей лучшего применения, обыватель завидует миллиардерам, чей капитал достался им по наследству, без всяких усилий. Иногда кажется, что предел мечтаний большинства – замочная скважина, в которую они станут подглядывать без разрешения, пуская слюни. Там, в замочной скважине, десятки способов разбогатеть, сотни возможностей прославиться, тысячи шансов отомстить. Бедные дети, глупые, жадные, любимые. Ваша зависть взаимна. Тераучи Оэ. Шорох в листве. Пролог. «Рыбки», — подумала Анна-Мария. «Семихвосты радужники с Ютаса-4, бахромчатые сомики, павлинцы с мордами изумленных дурачков, оранжево-белые паяцы, похожие на детские варежки, резвились меж щупальцами фиолетовых актиний. Мимо них с величайшей осторожностью проплывали рыбы-стилеты, извивы трехгранных тел, дрожь зазубрин. У самого дна висели челноки змееглавцы, темные, как музейный грош, и сонные, как студент на утренней лекции. Их яркие гребни топорщились венцом. Цепочки пузырьков, колыхание водорослей, блеск ракушек. Герцог Раухенбаум, заведующий кафедрой ценальбологии, отличался своеобразным, чтобы не сказать экстравагантным, вкусом. «Когда герцог пойдет на повышение, — думала Анна-Мария, — и кафедра достанется мне, я все переделаю. В первую очередь аквариум. В моем кабинете все будет иначе. Плющ!» — не повышая голоса, велела она. На окне дрогнули густые плети. Сверкнув желтой окантовкой, шевельнулись звездчатые листья. Угол наклона каждого листа изменился, соответствуя режиму ожидания. В просветы заглянуло солнце. Еще полчаса, максимум час, и оно скроется за буковой рощей. «Открыть окно». Плющ расползся в разные стороны, освобождая пространство. Стекло раскололось посередине, и створки ушли в стену. Еще одна прихоть Раухенбаума. Когда кабинет отойдет в наследство Анне Марии, Плющ будет просто исчезать, без раздражающего копошения. Если, конечно, Анна-Мария оставит Плющ. Дикий виноград куда симпатичней. Осенью на нем повисают лоснящиеся и сине-черные грозди. Она покормила рыбок. Необязательный, но успокаивающий процесс. Пситеры рекомендуют антистресс и все такое. Кормить с руки труд невелик, но в нем находишь сердцевину тех превращений, что царят в душе безмолвно и смущенно. Когда-то ей пришлось заучить монолог принца наизусть. Трагедия «Черный замок». Глупая, сентиментальная девчонка. Смейтесь, кому смешно. За окном дремал университет. Учебные корпуса, пряничные домики в море зелени, общежития, пустые в это время года. Над рекой – дома преподавателей. Студенты разлетелись на каникулы, лекторы в отпусках. Те немногие, кто, подобно Анне Марии, еще возился с заочниками, вечера проводили с семьей, а не в кабинетах. Чудаки, задерживающиеся после рабочего дня, были наперечет. К примеру, граф Якоби, автор рэперной тирджазации кварков, молодящийся щеголь. Он курил в лаборатории напротив, на балконе третьего этажа, с таким видом, словно заседал в Королевском совете Ларгитеса. В ответ мыслям Анны Марии граф приосанился и подкрутил усы. Прошлой зимой Якоби решил приударить за коллегой, и стоило большого труда остаться друзьями. «Почему ты до сих пор не замужем?» — спрашивает мама. Что ей ответить? «Свобода? Наука? Карьера?» «Пора домой. Надо вызвать роборикшу». По странной ассоциации с мамой, Анна-Мария вспомнила свою первую лекцию. Она вышла на кафедру, оглядела притихшую аудиторию, тех, кто сидел в зале, и тех, чьи лица выстроились в ряд на гиперактивной панели. Введение в курс. Заученные, единственно верные слова вдруг показались чужими. Их предстояло сотворить заново. Как вам известно, наука делится на две империи – космологию и ноологию. Ноология, как духовная дисциплина, в свою очередь делится на два королевства – философско-ноотехнические науки и общественные науки. Ей быстро удалось собрать внимание. Подответвление этногенетических наук включает в себя две науки первого порядка – номологию, то есть правоведение, и политику. Политику составляют две науки второго порядка – теория власти и ценальбология, иначе – наука об общественном счастье. Граф Раухенбаум будет читать вам сравнительную ценальбологию, чей предмет – изучение условий, способствующих счастью общества и индивидов. Я же возьму на себя курс фундаментальной ценальбогении, изучение причин, рождающих эти условия. Великий космос, как летит время! Другие выходят к первокурсникам со словами «наука делится на две империи». Диссертация, титул, повышение, монографии, методические работы, статьи в академических журналах, признание коллег, уважение герцога, скупого на похвалу. Дни, месяцы, годы. Мечта о часе, когда Анна-Мария сменит аквариум в кабинете и плющ уступит место винограду. Еле не знать причины, рождающие условия для счастья. Внешний датчик наблюдения сыграл мелодию из «Вернись, Адель». Челеста, бас, флейта. Кто-то приближался к кабинету. Уборщица, ясное дело. Катит впереди себя дез-комбайн, меняя на ходу настройки. «Прошу прощения, это кафедра ценальбологии?» В дверях стоял молодой офицер. Белый китель, золото-погон. Шнуры с серебряными наконечниками. Кортик святой рукоятью. На кокарде атакующий сокол. Капитан-лейтенант ВКС Ларгитеса, сделала вывод Анна-Мария. Ее дядей по отцу был контр-адмирал Рейнеке, старый холостяк, души не чаявший в племяннице. Знаки различия она выучила раньше азбуки. «Да...» «Вы кого-то ищете?» Капитан смотрел на Анну-Марию так, как в жизни не бывает и быть не может. Даже вспотел, бедняга. В смятении сдвинул фуражку на затылок. Лихой мальчишеский чуб выбился наружу, заполоскался на сквозняке. «Знамя покорности. Сдаюсь на милость». «Я ищу, конечно». «Нашел», — читалось на простоватом лице. «Уже нашел». «Беата ван Фрассен. Хотел спросить...» «Ван Фрассен? У нас такая не преподает, я бы знала». «Заочница. Я сегодня прилетел на Ларгитес в отпуск. Ваша невеста? Сестра. Я надеялся узнать, где она поселилась». «Свяжитесь с сестрой по коммуникатору». «Не отвечает. Скорее всего, занимается. Не хочет, чтобы отвлекали». «Или уединилась с любовником», — подумала Анна-Мария. Она неплохо представляла нравы заочников, снимавших напряжение от сессии. «Вы тоже заочница? Аспирант?» «В обоих случаях нет». «Кавалерственная дама?» «Вы льстец, капитан. Я уж и забыла, когда была кавалер-дамой». «Только не говорите мне, что вы декан факультета. Я все равно не поверю». «Не скажу. Я графиня Рейнеке, заместитель заведующего кафедрой». «Графиня?» — капитан усмехнулся. У него была славная, открытая улыбка. «В ваши годы?» «В таком случае я адмирал. Знаете, я поначалу нервничал. Беата жаловалась, что здешние мэтры — звери, с клыками и когтями. Вот, думаю, явлюсь на кафедру, не понравлюсь. Потом кто-нибудь Беату на зачете — раз — и в пепел. Это хорошо, что я встретил вас. Вы шутите, значит, все в порядке». «Он младше меня лет на 10, — прикинула Анна-Мария. Когда возбужден, делается болтлив. Ладная фигура. Слово из дешевых голосериалов. Ладная. Но в данном случае очень точно. Жаль, рост маловат». «По-вашему, я не гожусь в графине?» «Отлично годитесь. Лет через 20». «Это комплимент?» «Это констатация факта». Оправившись от первого потрясения, капитан на глазах превращался в записного сердцееда. Надо сказать, без особого успеха. Сердцееды не краснеют. И уж точно нет у сердцеедов таких милых, таких детских ямочек на щеках. «Уже легче. Сперва я решила, что это мнение о моих профессиональных способностях. Хорошенькую карьеру вы мне напророчили». «Я...» «Не смущайтесь. Обождите, я сейчас узнаю». «Запрос». Голосфера на столе мигнула россыпью огоньков. «Беата ван Фрассен. Место регистрации». Акустлинза прокашлялась басом. Все-таки герцог Раухенбаум был большим оригиналом. При Анне Марии Линза приобретет дивное сопрано и навсегда забудет про кашель. Это уже решено.
«Второе общежитие», —
доложила информателла.
«Комната 7, первый этаж».
«Видите, как просто. Спешите к сестре, капитан». Он не уходил. «Ценальбология? Что вы преподаете, моя графиня?» «Общественное и индивидуальное счастье». Анна-Мария вновь почувствовала себя на первой лекции. Если честно, приятное ощущение. «Его условия и причины следственной связи. Вот вы, капитан, что вам нужно для счастья?» «Чтобы вы согласились поужинать со мной», — без запинки отбарабанил он. «Хорошо. Вы согласны?» «Нет, хорошо в том смысле, что примем ваш ответ за основу. Это условие вашего сиюминутного счастья. Довольно глупое условие, замечу». «Уж какое есть», — обиделся капитан. «Что за причина породила это условие?» «Вы мне нравитесь, графиня». «Охотно верю. Мой дядя утверждал, что его офицерам в первый день отпуска нравятся все женщины, включая статую отчаяния на Картском мемориале». «Ваш дядя?» «Контр-адмирал Рейнеке». При упоминании контр-адмирала он содрогнулся. Слава бежала далеко впереди Рейнеке-кровопийцы. Говорили даже, что на завтрак контр-адмирал ест жилистых штабс-обер-боцманов, вымачивая их в боцманских слезах. Анна-Мария знала, что это ложь. Дядя предпочитал капитан-лейтенантов. Таких, как этот красавчик. «Вернемся к вашему счастью, капитан. Причина — я вам нравлюсь. Условие достижения — мое согласие на ужин с вами. Я вас верно поняла?» «Да. Вы согласны?» «Ни в коем случае. Вы не сдали зачет. Причину я еще готова принять, усилив ее сексуальным напряжением после длительного воздержания». Румянец на щеках капитана стал пунцовым. «Но условия. Согласно основам ценальбологии, то, что вы назвали в качестве условия, один из важнейших стимулов желания. Я соглашусь, и вам для счастья сразу понадобится угостить меня вином, заглянуть мне в декольте, потанцевать со мной. Далее счастье, этот ненасытный монстр, потребует от вас пригласить меня в отель или напроситься ко мне в гости». «Похоже, графиня, я бездарно провалил зачет». «Именно так. Ваше лжесчастье — динамический процесс. Он неудовлетворим в принципе. А мы в первую очередь говорим о подлинном, фундаментальном счастье. Его условия определяются одним единственным словом». «Каким же?» Он ждал и дождался. «Ограничение». «Вы шутите?» «Ничуть. Я вам нравлюсь. Вы желаете обладать мной немедленно, но мешает ограничение, мораль, сомнения в моем согласии, уголовная ответственность за насилие, допустим, все ограничения сняты, допустим, вы повалили меня на пол и достигли цели. Будете ли вы счастливы?»
«Да что вы такое говорите? Разумеется, нет».
«Ответ принят. Вы будете удовлетворены. А счастливы вы сейчас, в эту самую минуту, из-за ограничений, превращающих в счастье каждую поблажку. Я заговорила с вами — счастье. Вы распускаете павлиний хвост — счастье. Надеетесь, рассчитываете, строите планы — счастье. Дальше углубляться не стану. Вы офицер космофлота, а не мой студент. Просто задумайтесь и ответьте, я права?» «Я буду ждать вас внизу», — ответил он. «А ваша сестра?» «Мы вместе навестим мою сестру, графиня, а потом пойдем ужинать». «А если я замужем?» «Это не имеет значения». «Ограничение», — подумала Анна-Мария. «Разница в возрасте. Сплетни, интрижка с молодым офицериком, косые взгляды в спину. А, катись оно все в черную дыру». «Я ухожу», — сообщила она кабинету, девясь самой себе, той, какую не знала до сегодняшнего дня. Знакомство было головокружительным, как обморок. «Отключить питание, взять под охрану».
«До свидания, графиня», — ответил информателла. «Удачного вечера».
Проекция оконного плюща исчезла, трепеща листьями, стекло приобрело цвет спелой вишни, погасли огни рабочей сферы, вздрогнул аквариум. Рыбки начали рассасываться одна за другой, превращаясь в крохотные радуги. Павлинцы и семихвосты, стилеты и паяцы, бахромчатые сомики, змееглавцы — все обратилось в сияющий калейдоскоп. Завертелось, растворилось, погасло. Вирт-аквариум перешел в режим ожидания. «Корм благополучно утилизирован», — сообщала надпись на панели. И второй строкой — «Джала Маку 16, комплект декоративный». «Пойдемте, мой герой, я провожу вас к общежитию». «Ужин?» — напомнил он. «И не надейтесь, поужинайте с сестрой». «Ограничения!» — рассмеялся капитан. «Да, я помню». Медовый месяц они провели на Китте. Теодор и Анна Мария ван Фрассен. Он уговорил ее взять фамилию мужа. Он мог веревки из нее вить, хоть со стороны казалось, что бравый Теодор — чистый подкаблучник. «Ван Фрассен?» — спросил у племянницы контр-адмирал Рейники, получив приглашение на свадьбу. «С громобоя? Смотри, милочка, тебе с ним жить». В устах дяди это была высшая похвала. Если уж Рейнеке кровопийца не нашел для капитан-лейтенанта ни одного оскорбительного замечания, прямая дорога в академию, не меньше. Синее море, желтый песок, бунгало в тени пальм. Ему 32, ей 43. Кому какое дело? Коралловые рифы, рыбалка с индиграф-платформ, батут-теннис на пляже. Теодор — чемпион ВКС. Его удар в заднем сальто бесподобен. Завидуйте. Не пытайтесь флиртовать, глаза выцарапаю. Темнокожие гитаристы, нежность струн, флейты во мраке, страсть, покой, смех. Это ненадолго. 3 недели, больше нельзя. Ему на корабль, ей в университет. Ограничения. Условия настоящего счастья. Здесь, на Китте, она приняла зачаточную таблетку. Хотела ребенка. Медицина Ларгитоса, лучшая медицина Ойкумены, давно лишила женщин, родившихся на этой благословенной планете, их вечных проблем. Никаких критических дней, никаких вредных последствий. Все хорошо. Организм бодр, а любовь не требует унылых предосторожностей. Если же решилась, пилюли флёр-левит к твоим услугам. «Кого желаете?» — спрашивал рекламный вкладыш. «Мальчика, девочку, близнецов». «Близнецы — это слишком», — подумала Анна-Мария, засыпая. «Мама всегда мечтала о внучке». Рядом сопел утомленный Теодор.